Те, кто, обладая непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав меня своей высшей целью, очень и очень дороги мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этой главе, начиная со второго стиха, «Майи авешья манои мам», сосредоточив на мне свой ум, и до конца «Яту тарма амритам идам». Это религия вечного служения. Верховный Господь рассказал о видах трансцендентного служения, помогающих прийти к Нему. Все виды преданного служения очень дороги Господу, и Он принимает любого, кто служит Ему. Отвечая на вопрос Арджуны о том, что лучше, стремиться постичь безличный Брахман или лично служить Верховной Личности, Личности Господь определенно сказал, что преданное служение Личности Бога, безусловно, является лучшим из всех методов духовного самопознания. Иначе говоря, в этой главе было установлено, что благодаря общению с преданными в человеке развивается привязанность к чистому преданному служению, которая побуждает его обратиться к истинному духовному учителю. Под руководством гуру он начинает с верой, привязанностью и преданностью слушать и повторять святые имена и исследовать регулирующим принципам, и таким образом приступает к трансцендентному преданному служению. В данной главе Господь рекомендует именно этот путь, и потому преданное служение, несомненно, является единственным абсолютным методом самоосознания, дающим возможность каждому достичь Верховной Личности Бога. Безличные представления об абсолютной истине, как сказано в этой главе, помогают человеку только до тех пор, пока он не предался и не посвятил себя, всего себя самоосознанию. Иными словами, пока у человека нет возможности общаться с чистым преданным Господа, безличные представления об абсолютной истине могут принести ему некоторое благо. Стремясь к познанию безличного абсолюта, человек отказывается от плодов своего труда, занимается медитацией и пытается философски постичь разницу между материей и духом. Все это необходимо до тех пор, пока он не начал общаться с чистым преданным Господа. Однако тем, у кого сразу появляется желание обрести сознание Кришны и заниматься чистым преданным служением, на их счастье не нужно проходить через все эти ступени духовного самопознания. Преданное служение, описанное в шести срединных главах Бхагавад-гиты, гораздо более соответствует природе живого существа. Преданному не нужно беспокоиться о средствах к существованию. Милостью Господа все необходимое приходит к нему само собой. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 12 главе Шримад-Бхагавад-гиты, который называется «Преданное служение». Йету тармамритамидам ятхоктам парюпасите шрадаттанам атпарама бхактасте тиваме приям. Те, кто, обладая непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, делав меня своей высшей целью, очень-очень дороги мне. Бхагавад-гита, как она есть, 12 глава, текст 20. Преданное служение. И так в этой главе описывается превосходство преданного служения над другими практиками. Это не просто понять этот момент, потому что большинство людей думают, что преданное служение ниже других путей. Наоборот, думают. Хотя это описано в шастрах таким образом. Ну, кажется, что это какие-то сентиментальные люди поют, танцуют. Как Господа Чайтанью обвиняли в этом. Так думали философы, ведантисты, ученые. Очень великие люди были, которые осознали Брахман, как Пракашинанда Сарасвати. Это глава Майявади. Они изучали веданту, философию, могли погружать ум туда. Как здесь философский поиск абсолютно истинно отделяли материю и дух совершенным образом. И даже различая материю и дух, философски они не могли распознать, что это за деятельность, что это такое, что делает Господь Чайтанья. И критиковали это все. И также мы видим, что и движение сознания Кришны критикуется интеллигентными, разумными, учеными людьми, материалистами. Это выглядит странным, странными вещами. Трудно понять, что это делают эти люди. Может быть, на показ все это делают. Одевают какие-то одежды, выходят, поют, танцуют, прыгают. Непонятен смысл особенно в этом. Если бы мы защищали какие-то диссертации, философские труды, писали бы какие-то учения, люди бы обратили на нас внимание, может быть, больше. Или бы мы углублялись в медитацию, мистические силы проявляли, несомненно, у нас было больше последователей, конечно, намного. И есть гьяна, мистические силы, штанга-йога и другие пути самоосознания, различные виды формы мудрости и прочее. Но здесь Прабхупада говорит в комментарии, что в этом нет необходимости в присутствии преданного служения, бхакти. Очень интересный момент, и можно привести в пример с Рамбамом Бхаттачарью. Он очень великий ученый, величайший ученый мира, наверное, был в то время. Царь Арисы Паратапарудра, он лично знаком был и выполнял все его желания, на самом деле. Это была гордость этого вообще города, мира, ученых. Он ведантистом был, великим ведантистом. Он в совершенстве комментировал Шанкарачарью, объяснял веданту, что есть брахман, что не есть брахман. У него были последователи, ученики и прочее. Имя, слава. Он был в годах почтенный, уважаемый человек, очень ученый. Было всем известно. И он критиковал Господа Читания. Сквозь призму гьяны. Кто-то сказал, что в Писаниях написано, это признаки аватары, это признаки экстатических эмоций, духовных переживаний. Это дух, чистый дух, высший дух явился. Сказал, нет. Не все так буквально нужно понимать. Дело в том, что ваш Читания, он молод, ему 24 года. Он уже принял саньясу. Посмотрите, он очень красив к тому же, внешне. Это влияет на него, возраст. Он еще не может контролировать чувства. Понятно, что если он послушает немножко музыку, у него начнут чувства волноваться у этого саньяси. Через край выплескиваться, он плачет, поет, танцует. Саньяси запрещено слушать музыку, чтобы не попадать под эти впечатления. Как это чувствительность, она становится выше у человека, который чище. Я вспоминаю из жизни Льва Толстого этот пример, как он слушал музыку. Над ним и смеялись, и плакали одновременно Толстым в молодости. Очень странный, уже с молодости, очень странный человек, необычный. Садился, и если его просили играть на рояле, обычно отказывался всеми силами. Потому что он сам не выдержал собственной музыки, не выдерживал. Но все-таки иногда его уговаривали по праздникам, он садился. Перед клавишем, как будто что-то сейчас должно произойти, глаза у него расширялись. И он с испугом, со страхом опускал руки на клавиши. И потом рыдал и убегал вообще. Это вот так он играл на рояле. Поэтому Сарамбаума говорит, он молод, чувства, и он принял саньясу. Это проблема с ним. Так он не сможет долго оставаться саньясе. Приводите его ко мне, я буду обучать его веданте. Нужно понять смысл философский, чтобы обуздать чувства, контролировать себя. Должен погрузиться в веданту, и я помогу ему, как ведантист. И Господу Читания это передали, он пришел учиться в веданте. Но он тоже странно себя вел. Он сидел и молча, он ничего не говорил, даже не смотрел на Сарамбаму Бхаттачарью. Он вообще не проявлял никаких эмоций вот, на то, что Сарамбама говорит, что он чувства не контролирует. Но он вообще не проявил никаких эмоций, никаких чувств. О чем говорил Сарамбама? Абсолютная истина не имеет чувств. Все чувства майя, все эти эмоции, это иллюзия, иллюзорные, они все нас уводят с истины. Нужно просто разумом понять, что есть брахман, что не есть брахман. Ахам брахмасми. Итак, все есть брахман, и я есть брахман. Чувства, разнообразие, восприятие, все иллюзорно. И поскольку Господь Читания сам Верховный, и он на нем говорил, Сарамбама, что Бог безличен, он и сидел безлично. Молча, не глядя на Сарамбаму Бхаттачарью, не улыбался, не реагировал. Не говорил. Хотя ученики вокруг сидели и говорили, как замечательно, Харибол, Джай, великолепное утверждение. Мы никогда такого раньше не слышали. Гуру Махарадж, вы превзошли самого себя сегодня. Что он давал толкования одно за другим, одно за другим, одно за другим. От него сыпалось, как из рога изобилия. Философские подтверждения различным путем, там 64 раза одно и то же, с разных сторон. Потрясающе все это было. Это было убедительно на 100%, со всех сторон. Это был разум Сарамбама Бхаттачарьи, не просто какого-то человека. Все были просто потрясены, а Господь Чайтанья сел безмолвно. Он очень выделялся на этом фоне. Настолько выделялся, что на седьмой день Сарамбхава не выдержал. И он сказал: «Кришна Чайтанья, стал раздражаться. Он ничего не говорит вообще. Я стараюсь для него на самом деле. Мне кажется, ты не понимаешь Веданту». Господь Чайтанья сказал: «Я понимаю сами утверждения Веданты, они ясны, но я не понимаю твоих толкований. Что ты хочешь сказать? Не понимаю. Ты все запутываешь таким образом. Это было выше всяких ожиданий Сарамбхавы вначале, знаете. 24 года такой саньяси, поет, танцует, по улицам ходит. Пришел слушать Веданту и вдруг вот говорит такие вещи. У него дыхание перекрыло, и он не знал, что сделать. Это его гордость, она очень проявилась. Ученики вообще не знали, что это такое, что за явление, как он оскорбляет нашего духовного учителя. Может быть, ты сам прокомментируешь Веданту? Может быть, ты сядешь на мое место? И Господь Чайтанья стал комментировать еще большими способами. Он же великий яик, логик на самом деле был. Для него это не было новостью, он побеждал всех ученых того времени. Это был Кешава Кашмири великий, он его победил в 12 лет, по-моему, еще. Был очень великой, великой личностью, ученым также. И тут он проявил свой интеллект, свой разум. И поскольку Сарамбхава, он не был глупым человеком, конечно же, он был настоящим ученым, он смог уловить, что это нечто сверхъестественное, то, что говорит Чайтанья. Сверхобычного разума. Не может обычный человек такие вещи сказать. Это невозможно. То есть он проник настолько глубоко в учение Шанкары. Но когда закрыл Господь Чайтанья, то он понял, невозможно. Похоже, что это какая-то сверхличность. Он не думал, что это сверхдуша, но он сразу понял, что это что-то наделенное свыше какими-то энергиями. Поэтому он, конечно, был ошарашен, был в шоке, не мог говорить. Господь Чайтанья сказал ему: «Тебе не обязательно что-то сейчас говорить, Сарамбхава, позже скажешь что-нибудь». Понимал его состояние. Он не знал, жить ему или умереть, провалиться, или что вообще делать. Вся жизнь его была перечеркнута одним этим вот утверждением Господа Чайтаньи, все его успехи, вся его ученость, вся его ложная гордыня, все, что он имел. Это было полное поражение, крушение его. Поэтому это тяжелое состояние было такое, оцепенение. Но Господь Чайтанья очень мягко разговаривал с ним и передал ему бхакти в этой беседе. Когда он передал бхакти Сарамбхаве, он ожил. Он забыл о своей учености позже. Он стал тоже петь, танцевать. И он забыл, что он великий ученый, что он ведантист, что он в годах уже. Он так танцевал, так прыгал, так скакал, так играл с Адвайтой Ачарьей, что Господь Чайтанья сам подходил и говорил: «Сарамбхава, подожди, ты же все-таки почтенный человек. Кругом люди смотрят. Как ты все-таки контролируешь свои чувства?» Это то же самое, что он говорил ему вначале, что нужно чувства контролировать. Смотрите, он превратился в такого вот молодого, танцующего, веселящегося, кричащего, ликующего. И с Адвайтой Ачарьей особенно он развлекался, когда купались они в Сароваре, в Джаганнатхапуре. Они там играли водой, брызгались, кричали, смеялись, шутили, кидали друг друга, валили на землю, топили в воду. Это старик делал. Дети обычно так поступают. Вот это бхакти. Это было проявление бхакти. И Господь Чайтанья говорил, что люди могут не понять Сарамбхава. Веди себя в соответствии с возрастом. Напоминал ему: ты почтенный человек, ученый. Напоминал ему о материальном его положении. Забывал об этом Сарамбхава. И так, все эти процессы до бхакти, они связаны как-то с материей каким-то образом. Поэтому они считаются возвышенными, хотя выглядят выше для обусловленных людей. Преданные они никогда не будут выглядеть какими-то великими личностями внешними, не заметите это. Никогда они не ведутся таким образом. То есть материалисты никогда не смогут понять, в чем величие преданных. Невозможно. Они одеваются слишком просто, не очень скромные. У них есть возможность, они их не используют для материальной выгоды, не пользуются этим. И они не понимают, зачем же им эти все способности, зачем же это все, то, что они делают, если нет никакой материальной выгоды из всего этого. Хотя бы, что они там преподавали, учили, были бы учеными и чем-то еще. Но почему же преданные поступают таким образом? Здесь, в этом стихе, в этих стихах Кришна говорит, эти люди, они очень дороги мне. Вот она причина. Преданный очень хочет быть дорогим Кришне. Это его желание, искреннее. Это его отличает от всех остальных видов деятельности духовной. То есть преданный очень хочет заслужить вот это вот признание Господа. Стать просто дорогим для него, близким. Как Кришна здесь и говорит, вот если ты станешь таким, ты будешь мне очень дорог. Очень дорог. Он говорит такие слова постоянно, в каждом стихе. Очень дорогой человек. Очень близкий человек. Это цель преданных. И эта позиция преданного, она наполнена всегда духовными переживаниями, эмоциями внутренними. Ну, чистого преданного, безусловно. Чистые преданные, они имеют эти эмоции, эти впечатления, откровения постоянно. Но не для того, чтобы завоевать какую-то популярность, как мы говорили, не пользуясь материальным образом этим всем. Нет, это для Кришны, это внутренние отношения. Внутренние отношения, внутренняя сила, разум человека. Она невидима внешним образом. И на материальной платформе, чтобы что-то сделать, нужны внешние усилия в основном, которые стимулируются жадностью или завистью, или вожделением, или желанием слиться с Богом. Вот такие есть методы. Есть направление запада, востока, севера, юга во Вселенной. То есть это не просто как бы это планета имеется в виду, а Вселенная направление. И также есть верх, низ, разные, но в целом они обозначают юг кармической деятельности. Мы можем видеть на юге, вот, в России и других местах люди очень заняты работой, они очень поглощены трудом каким-то, в большей степени, пожалуй. Строят дома, они очень склонны к этому, вот, к такому, к деятельности экономической. А Запад — это направление умственной спекуляции. Там много теорий, философии. Вот западный мир, он такой, он измышляет сюда, что-то придумывает новое, new. New — это главное, как бы, девиз Запада, new, новое. Нужно всегда что-то новое выдавать. Новые теории, новые вещи, новая мода. Новые стили, новые движения. Это Запад движет. Так как юг поглощен кармической деятельностью, а север — это безмолвная медитация. И также направление этих мистических сил — северная сторона. И южная часть, она руководствуется жадностью. Когда человек охватывает жадность, он начинает заниматься кармической деятельностью какой-то ради плодов, ради денег и так далее. А запад — вожделение. В присутствии вожделения человек становится очень изобретательным, как бы, находчивым, изобретательным и способным что-то развивать. А желание слиться с Богом — это северное направление, это ледяная гордыня, это такой холод. Вот эти северные страны, скандинавские, они характерны таким очень холодным таким контролем внутренним, очень сильным самоконтролем, стабильностью такой материальной. Самые стабильные страны — Финляндия, Швеция, там, Швейцария, вот эти очень страны очень стабильные. Считается в мире, вот, северные. Если соприкоснуться с людьми, которые под влиянием этого севера, они вот такие очень стабильные, очень консервативные такие, как Санкт-Петербург, например, северный город, тоже у него есть такой характер. Это направление сторон света. А восток — это направление духовных откровений, переживаний. Вот когда человек ищет этих внутренних переживаний, отношений, он хочет любви возвышенной, он хочет какого-то неземного счастья, он, такие вещи у него возникают, идеи необычные, что не оцениваются этими тремя категориями людей, он ищет направление востока, восточное направление есть. И достаточно просто созерцать какой-то один из этих направлений, и человек охватывает какое-то качество либо жадности, либо любви, либо холода, либо вожделения, и так начинается этот путь. Он входит туда таким образом. Так можно видеть это разнообразие сторон света. То есть есть возможность духовного развития. И говорится, что богатство, истинное богатство, но с восточной стороны. Что у этих трех направлений есть сильные недостатки. Кармическая деятельность дает много желаемого. Действительно, можно много иметь богатств, работая. Ну, разумно работает. Можно накопить деньги. Но это сравнивается, как человек ест мед, при этом его одновременно жалят пчелы. одновременно, потому что мед ему не принадлежит. Копит деньги, деньги ему не принадлежат, все это Богу все принадлежит, не знает об этом. Поэтому чем больше денег, тем больше беспокойств, еще они увеличиваются. Ну, как пчелы его жарят одновременно, он ест, чувствует сладкий вкус, но одновременно эти укусы постоянно. Не может как бы сосредоточиться на счастье, не успевает, занят всем этим. Если север, то там ожидает демон, то есть змея эта, которая проглотит его, не... растворит его бытие, его индивидуальность, поглощает имперсонализм, растворение, отказ от индивидуальности, от собственной. Это гибель, атмаха, гибель духовная. А якша – это злой дух на Западе, умственные спекуляции, сравнится со злым духом. Что такое злой дух? Он приходит к человеку, если является, он входит в него, в этом его задача. И изнутри управляет потом, как хочет, для собственного наслаждения. Обычно они их побуждают к самоубийству, этих людей. То есть как-то для них это, очевидно, выгодно, так они получают какое-то перерождение лучшее. Не знаю, каким образом, но они очень желают, чтобы люди покончили с самоубийством, чтобы либо утопились, выбросились с высоты, либо повесились, что-то такое. Это злые духи. Вот эти умственные спекуляции не приводят человека к гибели. Буквально в смысле слова очень много самоубийств на Западе именно. Это различная нечистота ума, измышления о смысле жизни, разочарования и философские доктрины. И философски это обосновано у людей. Суицид. Это спекуляция умственная, нечистота ума. Поэтому, говорит, истинное богатство, то, которое полностью способно удовлетворить душу, на Востоке. Но при этом мы должны отказаться от этих трех. От желания богатства, от желания славы, от желания стать Богом, от всех этих материальных желаний. То есть от вожделения, от жадности и от гордости. Это направление Востока. Вот. Если выбрать, нужно вот идти таким путем. Если мы пойдем на Восток, мы увидим картину непривлекательную для Запада, очень отталкивающую западных людей, богатых людей. Нищета, люди живут очень просто. Смотрите, цивилизация не развивается уже сотни лет с их точки зрения. Люди очень примитивно одеваются, в каких-то набедренных повязках ходят с мотыгами до сих пор. Тут у нас трактора, комбайны, знаете, ракеты летают повсюду. Сейчас уже пешком никто не ходит. Они там на валах до сих пор ездят на валах, а тут у всех мерседесы. Есть же разница. То есть этот восточный стиль жизни, он абсолютно неприемлем с точки зрения Запада, вот этой цивилизации западной. Поэтому восточное направление, оно сильно отличается от всех этих трех предыдущих. То есть подлинное знание Востока, оно не связано ни с какими материальными интересами вообще. Полное отречение от материальных представлений о жизни. И для того, чтобы решиться пойти в этом направлении, необходима твердая вера. Здесь как раз в этом стихе и говорится об этом. Обладая непоколебимой верой. Вот для этого это нужно. Потому что придется от всего отречься рано или поздно. Это можно сделать при помощи сильной веры, глубокой веры, общаясь с преданными. Единственный способ, больше нет. Нельзя, не общаясь с преданными, такую именно веру развить. Вот именно такого типа, такой силы веры. Он говорится, непоколебимая вера и вечный путь преданного служения означает, что человек должен принять как вечную позицию слуги, не временную. Я послужу, но потом придут результаты, а потом я посмотрю, как дальше служить. Служить ли так же, как раньше, или, может быть, по-другому. Плоды определяют дальше мой стиль поведения. Как мы видим, люди, они стараются что-то сделать в жизни, но до первого успеха, как только первый успех, они хотят уже наслаждаться этим, они хотят использовать других уже при этом. Сами уже отказываются от этих усилий. Что касается преданных, другая психология. То есть мы должны понять разницу. Как есть история об одном брахмачарии. Да, говорится, вот брахмачарий, который может жить всю жизнь брахмачарием, он должен быть таким очень преданным человеком. Отреченным. Этот брахмачарий, он жил в ашраме, как полагается. Выполнял все наставления гуру. Служение простое было. Носил дрова, чтобы разжигать ягью, огонь ягьи каждый день. Годы шли, однажды он пошел в лес, набрал дров. Возвращаясь в ашрам с этой вязанкой дров, он сбросил, чтобы отдохнуть, эту вязанку. И волос зацепился за ветвенку дров, шикха. Оторвался. И он посмотрел и увидел, что волос белый, седой. И он вспомнил, что он уже старик на самом деле. Он даже не заметил, как старость пришла. Не было никаких беспокойств вообще. Вот это сознание, вот, значит, вечный путь. Он говорит, это я всегда слуга. Молод я или стар, я буду служить Кришне, сил есть, я служу, все. Не нужно думать, кто там больше служит, кто меньше служит. Кто богаче, кто беднее. А мне какую позицию сейчас занять, я уже не молодой, понимаете, у меня уже время. Я должен быть уже почтенный человек. Он всегда оценит окружающее. Материальные обстоятельства, материалист, преданный нет. Этот пример этого брамачарья, вот этой высшей скромности, твердой и непоколебимой веры, делает таким скромным. То есть он может всю жизнь продолжать преданное служение безропотно. Безропотно. Простые вещи или большие, как и может. Не имеет значения. Не будет гнаться за результат. Он просто использует все, что у него есть. Честным образом. Это называется вечный путь преданного служения. Встав на него, мы уже не можем изменить эту позицию. Все остальное будет ниже. Конечно, можем, но это будет все ниже. В этом как бы опасное сознание Кришны. Что можно встать на этот путь, но если куда-то сойти, все другие платформы ниже. Некуда идти, получается. Это проблема, одна из проблем ухода из сознания Кришны. Что пойти будет некуда. Потом. Все будет гораздо хуже, на самом деле. И нужно погрузиться в какое-то забвение, в майю. Один преданный решил погрузиться в майю, в забвение. Ну, он с кем-то поругался, кто-то его критиковал, гуру его не защитил. В общем, все как сговорились. Кришна не откликнулся. Все, ухожу в майю, он сказал. Пойду. Куда-то пошел в городе и думал, с чего начать. Начну с пива, сказал он себе. Зашел в какую-то там пивнушку, не знаю. Человек сидел за столиком полупьяный. Ну, подсел тоже. Хотел заказать и пиво. Человек этот открыл глаза и увидел, сидит кто-то. Увидел тулу себе на шее. Ты говорит, чья собака? Ты говорит, кому служишь? У тебя там мошенник на шее, смотри. Преданный вспомнил, что он ученик гуру и ушел оттуда. Убежал оттуда. То есть Кришна сказал ему что-то. А ты говорит, чья собака? Он так и сказал. Ты говорит, кому служишь? Что это такое у тебя? Так что этот побег в майю не удался у него. Не смог преданный. Другой преданный, он отошел от движения на 2-3 года. 2,5 примерно года. Я знаю этого человека, он сейчас вернулся. Сейчас не все нормально. Но это была целая история. Он мне рассказал свою историю. Отдельно он приходил и рассказал всю историю. Он совершил все грехи, которые возможно совершить за это время. Он хотел забыть все о сознании Кришны. Поэтому он совершал все греховные поступки. Я не буду говорить, какие, но все, что угодно можно себе представить. У него были какие-то деньги, и прочее, когда добывал там эти деньги, поскольку он был большим распространением книг, он умел это делать. И он прекрасно организовал свою греховную деятельность. Как и в сознании Кришны, знаете, все хорошо организовано. Он сумел это сделать. И понятно, что его разочарование увеличилось больше. Этот груз грехов он не мог выдержать. В конце концов, он понял, что жить так дальше нельзя. Это не жизнь. Это какое-то озлобленное состояние. Я как будто хочу кому-то что-то доказать. Это какое-то ложное эго. Я качусь куда-то просто вниз. И вдруг все это всплыло, что он делает в какой-то момент. Подумал, нет, к преданному вернуться не могу. В таком состоянии после всего этого. Я критиковал, оскорблял, занимался любыми грехами. И в материальную жизнь тоже я не пойду. Я уйду из жизни. Сначала он испугался этой мысли, боже мой. День за днем это приходило снова. А что тебе остается еще делать? Какой еще выход? На следующий день. А все равно ты ничего не сможешь придумать. Ум продолжал говорить одно и то же. Там подумал, как же лучше это сделать? Лучше всего что-то выпить, наверное, и уснуть. Что такое? Он пришел к врачу и сказал, я журналист. Он мог любую роль играть, этот человек. Очень талантливый. Я говорю, я журналист. Я пишу статью о самоубийцах. И мне важно знать, какими они пользуются препаратами. Он хотел узнать, какой самый лучший препарат. Вот его цель была. Врач был психолог, и он понял, что этот человек не журналист, а собирается покончить жизнь самоубийством. То есть психология немножко знала этих людей. В конце концов, он рассказал свою историю, что я не могу вернуться к жизни по той или иной причине, и, пожалуйста, просто помогите мне, дайте мне эти вещи. Скажите, что это такое, мне я приобрету. Он просто убедил этого человека, что интересно, этого врача. И врач говорит, я тебе принесу, хорошо. Говорит, для тебя, говорит, я сделаю. Он согласился, ну, хороший человек, чего не сделать? То есть вот он смог убедить этого Санкиртана, этот дух Санкиртана, у него вот эта сила. Представьте, что он убедил человека, вошел в доверие, что вот он сказал, я тебе принесу эти таблетки, хорошо. Идеальное средство, вот такое. Не пожалеешь. Ну вот так было, представьте. Вот это. Он рассказывал все, я слышал все это. И он принес на следующий день. Все, говорит, никаких проблем. Хороший сон, все. И ты на том свете уже, глаза открываешь там уже, в следующей жизни. И вот он вышел из своей гостиницы. Сейчас я войду в машину. Это был район очень отдаленный города. Он специально снимал там какой-то номер, или я не знаю, что, чтобы быть подальше от преданных, которые что-то в центре все делают там. Там никаких преданных никогда не попадалось. Подальше это все было. Сейчас я какую-нибудь машину поймаю, такси на улице остановлю, за город выйду, отпущу машину, и там найду место и выпью таблетки. Он рассказал свое состояние, говорит, что я фактически уже был мертвым, говорит, практически в уме. Все, говорит, уже было абсолютное спокойствие, отстраненность сильная. То есть такая психология самоубийцы, уверенность. Все тут уже было при нем, все качества. Он вышел на улицу и по плану поднял руку. Такси, машина остановилась. Он сел и сказал, за город нужно уехать. А водитель говорит ему, поехал, говорит ему, Хари Кришна. Что такое? Почему Хари Кришна? Преданный. Прасад там распространял, вечером уже возвращался куда-то домой. И, говорит, вообще не, там преданные никогда не появлялись, говорит, никогда не видел. Говорит, это. Во всем городе одна машина преданных там. Город несколько миллионов. Представьте, несколько миллионов город. Одна машина у преданных там, больше нет машины преданных. Вот это личная машина. И, он они, и именно он в этот момент вышел, поднял руку, и эта машина попалась и остановилась ему. И говорит ему, Хари Кришна. Как дела? Я, говорит, тебя знаю. Ты книги распространял, я помню тебя. Ты был хорошим санкиртаной, санкиртальщиком, помню, я знаю. Говорит, здорово, что ты книги распространял. Ты, говорит, очень многих людей вдохновлял своим примером. Что сейчас делаешь? Ну и стал с ним разговаривать. И у него все всплыло вдруг мгновенно. Этот запах благовоний, у этого тулси на шее водителя тоже он увидел. Я сказал, Прабу, я вам обещаю. Я обещаю вам именно, что то, что я сейчас собирался сделать, я не сделаю. И так он вернулся к преданным в другом качестве, очень смиренным. Стал делать простое-простое служение, самое простое. Выносить мусор и прочее, любую вещь. Хотя я был таким заслуженным раньше человеком. И Кришна принял его, преданные приняли его с большой любовью. Кришна говорит, а этот человек очень дорог мне, который занимает такую позицию. От него не отвернутся люди. Если кто-то становится преданным, от него уже не отвернется никто. Кришна признает его. Джагай и Мадхай. Они стали преданными. Никто от них не отвернулся. Они стали очень дорогими людьми. Они до сих пор пишут и песни слагают у них. Они конец жизни провели в покаянии, в служении вайшнавам. Очень смиренно себя вели. Очень возвышенные души. А же как жены браман, помните, браманы не пошли кормить Кришну, а жены браман ушли прямо с яги, бросили мужей, свои обязанности и ушли туда. Кришна говорит, возвращайтесь обратно к мужьям, чтобы закончить свои обязанности. Мы не можем, потому что мы уже бросили их, теперь нас обратно не примут. Мужья не примут нас обратно, мы уже, потому что бросили их. Они так поняли все. Говорит, нет, нет, тот, кто предан мне, говорит он, всем дорог. Вас никто не бросит, вы ничего не потеряете, идите обратно. Мужья не то, что не бросили их. Когда они увидели, какими жены вернулись оттуда, накормив Кришну, в каком блаженстве, в каком счастье, А они сказали, будь проклято все наше жертвоприношение, наша ученость, наши ведические писания, все наши эти обряды. Какой смысл в этом, если мы не можем обрести любовь к Богу? Вот эти простые женщины, смотрите, они ничего этого не знают, но они обрели любовь к Богу. Вот то, что нужно. Они сокрушались и превозносили их таким образом. И поэтому в этой главе Кришна дает этот рецепт, как стать близким. Его не привлекает просто гьяна или какие-то способности человеческие. Потому что он превосходит всех. Он слишком высоко, чтобы удивляться чему-то этому. Один преданный пел баджан и старался делать все очень красиво, академически. Другой вайшнав заметил это и сказал, неужели ты можешь удовлетворить Верховного таким пением? Неужели, что ты лучше споешь, чем он? Он же лучший певец. Как ты можешь так его удовлетворить? Просто пой от сердца, с любовью. Так он будет доволен. Не нужно этих внешних вещей. Ты этим его не удивишь. Ты его можешь купить только преданность. Как? Джагадананда пандит, он не умеет петь. И танцевать не умеет на самом деле. Нет чувства ритма. А если нет чувства ритма, человек не может ни петь, ни танцевать. И что вы думаете, он не поет, а танцует? Он поет, а танцует постоянно, тем не менее. Джагадананда пандит. Так и говорит. А что я могу поделать? Я не могу не танцевать, когда думаю о нем. Когда воспевают свои имена, я, конечно, как деревянная кукла, все смеются надо мной. Но я не могу по-другому. Тело начинает танцевать. И пою я тоже, все уши закрывают. Но я не могу молчать. Это бхакти. Итак, Кришне это может очень нравиться, то, что делает преданные, не обладая какими-то материальными способностями при этом. Тогда как материалисты, они не слушают друг друга, если они не обладают материальными способностями. Они ставят голоса оперные, чтобы все собрались и слушали, как она так громко поет. Такой визг раздается по всему залу. И это от одного человека, представьте. Все соберутся, заплатят деньги, будут смотреть, какие она ноты берет. Ну, там слух, конечно, и таланты есть, да. Но иногда они просто кричат, как сумасшедшие, и все, оперными голосами. Таланты редко встречаются. Техника. Чаще всего их делают такими, техничными очень. Как был праздник у нас в Алмате, и там много оперных певцов, которые вот преданными стали, художников, там очень много таких людей. И одна преданная учится, она, у нее голос там какой-то очень особый, поет хорошо. И... А вот она была на Барнаульском фестивале, она пела там немножко, она под фонограмму там что-то хотела спеть, ее разоблачили, помните? Но вообще у нее голос оперный, хороший, классический. Но она преданная, она поет хорошо, баджаны некоторые. И она попросила еще одну однокурсницу поучаствовать с ней, помочь ей спеть. Когда она пришла на репетицию, и мне сказали, говорит, что этот человек супер голос вообще. Большая сцена плачет по этой женщине точно, у нее большое будущее впереди. Когда она запела, все там просто были в шоке. Все преданные ничего такого не слышали. От одного человека такой звук пошел, что не дай бог. Ну, оперный голос, представьте. И все думали, ну это будет, наверное, здорово, хорошее выступление будет у них. Но нет, этого не произошло. Выступление не было духовным совершенно. Там, знаете, на грани, это как истерика какая-то. Нужно вдохнуть и так закричать. Рот раскрыть до пояса, нужно диафрагму распрямить и прочее, там какие-то физические упражнения. Да? И да, это мощно, конечно, звучит все, но нам не это нужно. И Кришне мне это нужно тоже. Вы не встретите, чтобы Кришна пел оперным голосом где-то во Вриндаване. Или Ардхарани тоже так. Или гопи так хором собирались. И так, знаете. Мы скорее улыбнулись бы, видя это все. Зачем это все для Кришны? Они деревенские женщины, они там какие-то барабанщики, хлопки, там обычные пения такие, танцы. И это привлекает Кришну больше всего. Там много любви. И любовь, она делает все совершенно в человеке. И его речь, и его голос, и его способности. Хотя не требуется такого академического здесь образования, чтобы стать преданным. Иногда преданный думает, что любовь к Богу исходит из чтения эзотерических книг изучения. Но это не подтверждается писаниями. Любовь к Богу исходит из чистого воспевания своего имени. Эзотерические книги нет. Не так легко, как кажется, что там все написано, и вот мы просто прочитаем. узнаем что-то внутреннее из чистого воспевания. Итак, для этого необходима будет твердая вера и постоянство. Постоянство означает, что нужно умиротвориться. Я преданный, это на всю жизнь. Все. Не о чем больше беспокоиться. Иногда в страсти кто-то ждет, когда же будет результат, когда же будет чистая бхакти. Я уже вот полтора месяца занимаюсь преданным служением. Когда же наступит тот день, когда слезы польются из глаз и прочее. Так они сразу медитируют на эти высшие эмоции. Нет, нет, не так происходит. Человек должен умиротвориться, он должен принять, что это его вечная позиция слуги Кришны. А потом он будет испытывать эти чувства правильные после этого. Что вот эти желания могут быть основаны на страсти, на энергии страсти, материальной энергии страсти. То есть эти три направления, они могут еще увлекать ум человека какое-то время. Кармическая деятельность, философские спекуляции и желание слиться с Богом, обрести могущество какие-то. Постепенно, однако, в процессе преданного служения они очищаются, сердце очищается от этих представлений, не имеет большой цены все это. Собственно говоря, никакой цены не имеет вообще. Во временном мире иногда это ценится, но не больше. В вечном мире нет, никакой цены не имеет. Называется трансцендентное знание, и это преданное служение, оно является царем этого знания, матерью знания. Так, гьяна и вараги — это дети бхакти. Бхакти — это мать, а гьяна и вараги — это ее дети. То есть царица знания, царица всех энергий. Это любовь к Богу, она покоряет самого Бога, бхакти. Высшая энергия. Поэтому Кришна говорит, вот они дороги, потому что они обладают любовью такой. Кришна, он говорит, я покорен, очень приятный, очень дорогие, преданные для меня. Это очень интересная глава Бхагавадгиты. Короткая, небольшая, всего 20 стихов здесь. И в сжатом виде Кришна здесь говорит то, что необходимо нам. Собственно, немного информации для гьяны, мало совсем. Какие-то качества должны быть, все, что нужно. Харе Кришна. Будут ли вопросы?
Для развития бхакти не нужно материального знания, не нужно богатства, не нужно физических сил. Но в то же время для жизни в материальном мире нужно какое-то знание, нужно богатство, нужны какие-то способности. И вот как вот эта грань, это равновесие, самотание. То есть иногда бывает.
Это уже выделено человеку, его карма, кармой, и проявляется с течением времени. Например, количество знаний человек может приобрести только в соответствии со способностями, которые даются природой, рождением. Подтверждение, видите? Это карма определяет. Объем знаний, количество знаний определяется его способностями, а способности даются уже по закону кармы. Также способность зарабатывать, обеспечивать себя, тоже обусловлена кармой. И с течением времени проявляются как? Пока ребенок в тамагуне, это не проявится. При увеличении страсти будет больше и больше проявляться. Когда достигает пик страсти, человек максимально может это делать, максимально поддерживать себя, зарабатывать, максимально может проявлять все свои способности, максимум. Это пик страсти. Затем снова это спадает в тамос, и это утрачивается. Это уже предопределено. В гороскопе вы можете посмотреть, где ваш будет пик. В какие годы у вас будет творческая энергия повелевать вами Венеры, в какой, в этот год будет в таком доме там влияние и прочее, и все, все предопределено. Так что тут особых усилий не нужно делать. Например, иногда преданный что-то делать не получается. Он говорит астрологу, посмотри, что там. Говорит, а у тебя сейчас здесь вот крест стоит, не пытайся даже ничего. А, понятно, не буду. Видите? Предопределено, лучше сейчас не стараться это делать. Один человек, он был очень богатым, у него было княжество. Он очень близко дружил с императором, с царем. Был высокопоставленный человек. И у него были дела прекрасные, были очень доверительные отношения с царем. Да, он занимал царю деньги, царь даже деньги ему занимал. То есть у него были такие отношения. Очень. Но в какой-то момент этого князя постигли серьезные беды, очень серьезные. Он был буквально разорен полностью. Всего княжества, всего доброе имя. Хотя не было такой причины, основания, но так произошло. Враги, появилось много врагов и прочее. И он скрывался несколько лет, даже не мог перебежать к царю за границу. Скрывался в собственном царстве 3 года. В конце концов он пересек границу как-то тайно через 3 года, пришел к царю, это его друг. Подумал, он мне поможет наконец, я ему скажу, что там со мной произошло. И сказал, какие беды постигли, помоги мне. И что же сказал царь, его друг? Хорошо, сказал, я помогу. Вот возьми 100 овец, спаси их. Вот такая помощь. 100 овец возьми, спаси их. Вот. У меня будешь пастухом. Да, он подумал, как все меняется. Когда у меня были деньги, когда был полезен. Ну, такова судьба. А что ему оставалось делать? Больше некуда идти. Он взял 100 овец со скорбью, с болью и с обидой. Начал пасти их. Мор какой-то там через неделю пришел. Все передохли, доведены. И он вообще уже чуть не плачет, уже весь уничтоженный пришел, сказал, я не виноват, в конце концов. Я не знаю, что со мной вообще происходит. Жизнь такая странная, все передохли. Я овца 100 была, я бесполезен, даже как пастух, я не понимаю. Не переживай, сказал царь, вот тебе 50 овец, иди паси. Спасибо. Спасибо, что хоть 50 овец дали. Пошел 50 овец пасти, уже со страхом, напасти одна за другой. Недели полторы прошло, волки пережирали все стадо. Другие разбежались, своровали, ну что такое. Пришел убитый горем полностью, уничтоженный. Говорит, я никуда не гожусь. Волки съели твоих овец, царь. Остальные разбежались и поворовали. Ну ничего, вот тебе 20 овец, спаси. Спасибо, спасибо, ты мой просто отец, родной. Стал пасти 20 овец. Ну, конечно, волки придут и сожрут, а что еще? Или отравятся, съедят что-нибудь. Нет, не травятся, время идет, волки не приходят, никто не ворует. Живут, толстеют, едят траву, как и должно быть все. Человек оказался умный от природы. Стал изучать их природу, быстро понял и знал, как ухаживать за ними. И они стали быстро размножаться у него. И через год это уже стадо было там 500, 600, 1000, уже 2, 5, 10 тысяч овец у него. Шел к царю, вот 10 тысяч овец из 20, пожалуйста. Вот теперь бери свое царство обратно, сказал царь. Почему ты сразу мне не дал царство? Я ждал этого. Я могу вполне управляться царством. Нет, говорит. Когда шли неудачи, говорит, ты потерял бы царство. Я ждал, когда эта полоса кончится у тебя. Когда эта полоса плохой кармы кончится, тогда я тебе дал эту возможность. Мы часто помогаем людям, у которых полоса неудачи. Бесполезное занятие. Помогайте тому, кто удачлив как раз. Кто может правильно использовать это. Так мы попусту добродетель делаем и деньги впустую тратим. Помогайте людям, именно успевающим. Вот, это секрет в этом, развитие общества. Почему, говорится, жертвуйте именно вот таким людям, которые продвигают духовную? Потому что вот это развитие будет. Ну, не только всем нужно помогать, понятно, но эта история об этом говорит. А о чем был вопрос, я не помню.
есть, когда говорится, что для развития бхакти не нужно ничего материального,
Да, оно уже все есть, ничего не нужно, потому что все уже есть. Да, об этом речь идет. Ничего не нужно, потому что это уже есть. Это уже дано кармой. Ничего не нужно, уже все есть. Способности есть. Разум есть. Вы можете поступить в институт, потому что уже есть разум, есть способности. Если нет, не поступите. Все. Получаете образование, работаете, потому что у вас есть силы. Все уже есть. Силы есть, разум есть, образование есть. Карма есть, делайте. Все уже есть. Больше этого не получите все равно. Больше кармы все равно не получаем. Потому что все есть уже. Просто оно не в готовом виде все есть. Но все эти ингредиенты, чтобы получить результат, все есть у нас. О чем же мы должны заботиться? Прабхупад говорит, вот вы устраиваетесь на работу. Там же все уже организовано. Если вы устраиваетесь на работу, каждый день вы уходите на рабочее место, вам ставят восьмерки, так? Штатное расписание есть. Вас учитывают, вы пришли на работу, отработали свои часы. Если так происходит каждый день, вы же в организации, зачем вы будете думать, где взять деньги? Деньги автоматически вам начисляются, вам главное выходить на работу. А там уже все есть. Поэтому главный закон – дхарма. Просто выполняя свои обязанности, и все уже есть. Поэтому думать не нужно, где взять деньги, что там есть, где и так далее. Если мы заняты преданным служением по-настоящему, как Прабхупада здесь говорит, преданное служение означает, что мы должны быть в... под контролем внутренней энергии. Нужно понять правильно. Преданное служение означает, что просто внешние правила и предписания только. Но по уровню внешних правил и предписаний ничего не придет само собой. Да, вот тут мы видим, только работаем и что-то получаем. Обычно так карми и мамасай думают люди. На уровне бхакти другие законы действуют. Внутренняя энергия, она же все это обеспечивает. Помните, в случае с Прахлад Махараджем. Когда он управлял царством, он искал Парамахамс. Он преданно искал общение. Он был в поиске Парамахамс, и однажды он путешествовал на месте и увидел человека, лежащего на земле, под деревом. Он был очень проницательный, Прахлад Махарадж, и сразу заметил, что это необычная джива, необычный человек. Это человек, который практикует духовную жизнь долго. По его виду видно, что он полностью умиротворен, счастлив, наполнен. Также по лицу он заметил, что он не работает вообще, палец о палец не ударяет. Но он понимал, что есть такие люди, которые отказываются от деятельности ради духовного совершенствования, просто вот погружаются в медитацию. Да, но они все обычно очень аскетичны, правда? А этот был толстый. Лежал под деревом, был вот такой вот. Толстый, лоснился аж просто. И тогда Прохлад, он удивился. Вот тут он остановился. Он, конечно, видел разных аскетов и другие, но тут он так, такого он никогда не видел. Я говорю, дорогой, погоди, я хочу тебя спросить, извини меня, пожалуйста. То есть это щекотливый, деликатный. Но я вижу по лицу, что ты просветлен духовно. Совершаешь духовную практику. И также вижу по лицу, что ты не работаешь. Но у меня только один вопрос. Почему такой толстый? Почему такое тело? Откуда ты берешь пищу? Все аскеты очень худые. Этот человек лежал, спокойно сказал, я этому научился у питона. Питон, говорит, тоже ничего не делает. Он лежит на месте, пищу получает там, где лежит прямо. Она сама к нему приходит. Да, это что за искусство такое? Ты у питона научился таким вещам? Ну так, а питон же не бегает на работу, правильно? Он свернется, лежит, переваривает, проснулся, захотел есть, глаза съел и опять спит. Все уже есть, оказывается, для него. Все организовано. Говорит, я посмотрел, питон так живет и сделал так же. Ну вот я живу. Иногда, говорит, пищи очень много, иногда, говорит, мало. Иногда, говорит, вкусно, иногда пропавшая. Но мне, говорит, хватает, видишь. Питон. Почему, думаете, питон живет таким образом спокойно? Тут нужно найти отгадку в самой природе этого питона. В окружающей природе еще в самом питоне есть причина. Питон – это не что иное, как длинный желудок, форма жизни. Что там больше ничего нет у него. Кишка такая, знаете, одна. Больше там ничего нет. Все, что он может, только переваривать пищу, больше ничего. И думает он только об этом. Почему такой спокойный, когда пища попадает в желудок? Он просто наслаждается пищеварением, лежит. там бурлит, переваривается, тепло. И вот все, он этой пхавой наслаждается. Месяц может лежать. Медитирует на желудок. Что он сплошной желудок, кишка. Это питон. Поскольку он может медитировать только таким образом, природа дает ему все необходимое в соответствии с его мышлением, умом, природой. У других живых существ другой ум. Помните пословицу? Дурная голова ногам покою не дает. От ума очень много зависит. Ребенок думает, что только родители дадут ему пищу. Правильно? Он требует и получает, видите? Потому что он не может думать, что получить пищу как-то еще иначе. Он не способен еще так мыслить. Поэтому у него появляются отношения. Пища к нему приходит каждый день без его усилий. Маленькое усилие. И тут же, соску. Все, сразу же. Все. Видите? Ум. Все организовано. Все уже есть. Ему не нужно думать, где взять пищу. Потому что есть отношения с родителями. Это называется взаимоотношения. Вот если мы изучим науку взаимоотношений с Богом, нам не нужно думать, где взять пищу. Все уже есть. Но это возможно через внутреннюю энергию. Значит, все эти вещи, они нам уже даны, их не нужно искать. Все уже, карма существует. Нужно пользоваться тем, что есть. Я знаю несколько преданных, которые пытались разбогатеть несколько лет. И что же? Сплошные неудачи в их жизни были. До трагедии доходили. Потому что они не занимались своим делом, на самом деле. Они придумали какую-то концепцию, не действуют согласно своей природе. Это должен быть определенный тип разума от этого, чтобы быть богатым. К богатому деньги сами придут. К такому типу разума деньги сами придут. Это определенный ум, понимаете, тип ума, к которому вы сами захотите подойти и заключить сделку. Это такой человек должен быть. Есть другой момент. Есть, бывает неплохая карма у человека, способности есть. Но они все заблокированы. Называется проклятие. Ну так можно сказать. В астрологии называется крест. Я не астролог, конечно, но я слышал такое понятие в астрологии, крест. Вот есть данные, но тут же стоит крест. Не воспользуешься этим. То есть в этой карме еще есть какая-то карма, видите, накладывается, усложняется этот момент. Такие вещи тоже бывают, что человек чувствует в себе какие-то потенции, но не может реализовать. И что в этом случае делать? Погрузиться в сознание Кришны. И все, и быть спокойным. Удалиться тем, что есть. Коммунисты думали, что все должны быть одинаковы, равны. Количество денег должно быть всех одинаково, все такое. Нет, это не так. Все должны быть разными люди. И количество денег должно быть у всех разное. Разве нет? Надо принять свою позицию, какая она бы ни была, и все. Приниматься преданным служением, смысл жизни, он именно в этом. Прабхупада говорит, что нужна же какая-то наука все равно. Критиковал науку, говорит, ну нужна же наука, как же вот моя химия, скажем, все-таки какие-то достижения. Прабхупада, ну это не так уж сложно. Это так же, как, говорит, вот есть мука, вода, смешать будет тесто. Испечь будет хлеб. Что тут сложное? Что-то научное. Да, само собой разумеется, какие-то науки есть, ну и что? Что тут сложного? Если есть способности, верно, то ничего сложного. Если нет способности, она не нужна вообще наука, еще легче. Вообще-то не о чем думать. Повторяй Харе Кришна, да и все, и будь счастлив, как говорится. Не нужно беспокоиться на этот счет. Как я помню, нас учили в школе, боже мой, как давили на всех. На двоечников, на троечников, просто, знаете, их чуть не убивали живьем. Заставляли их учиться лучше. Зачем, спрашивается, если человеку нет интереса, нет способности, заняться чем-то другим нужно. Не нужно давить свою природу как-то. Нужно быть, какой есть человек, заниматься служением Кришне, и все будут счастливы. Еще вопросы есть? Новосибирск. Про Акбара. Мне подарили книжку про Акбара Бирбала, чтобы я снова, видимо, рассказывал эту историю. Женя записывает лекции, видите? Ездит. И говорит мне, а почему вы историю не рассказываете про Акбара Бирбала? Как будто это мои истории все, видите? Это реальные истории на самом деле. Это исторические факты. Бирбал, Акбар — это исторические личности. И одна история была из ряда вон выходящая. Я думаю, вы знаете ее. История о судьбе. Это из ряда вон выходящая история была с Бирбалом случилась. Они вообще были как близкими друзьями. Очень Акбар ценил Бирбала и любил его. Хотя он был мусульманином, а Бирбал индусом. И вся знать была мусульманская в округе. Но настолько он был привязан к Бирбалу и очень ценил его, что он всегда защищал его. Были близкие дружеские отношения, могли иногда сидеть и разговаривать просто по-дружески долгое время. Умел был Бирбал и очень поэтичен. Всегда был вдохновленный, собранный. Очень умный человек. Уважал также Акбара. И однажды не заспорили о судьбе. Тут коса нашла на камень. Ложная Акбара, знаете, это император. Это опасные вещи. В том общении можно лишиться жизни, говорится, легко. Если чем-то не угодить таким личностям. Акбар. И они стали спорить с советниками, что же выше, поступки человека или судьба. Все стали думать и сходиться к мнению, что поступки выше. Поступки могут изменить судьбу. Такое было мнение у них, у всех. К этому стали сходиться. Акбар тоже. Это казалось вот именно правильным. А ты, Бирбал, почему молчишь? Ну-ка, скажи свое мнение, скажи. Что ты думаешь? Я думаю, наоборот, сказал Бирбал. Судьба выше, чем поступки. Как докажешь? То есть его мнение было сильным очень. У него был сильный авторитет у Бирбала. Но в этот раз никто с ним не мог согласиться. И когда были такие разногласия, это была не шутка. То есть тут нужно было доказать тогда. Раз ты так утверждаешь, докажи. Ты должен не докажешь, ты можешь поплатиться чем-то. Бирбал сказал, это непростое дело. Но требуется время, чтобы доказать такую вещь. Не так-то просто доказать это все. Но дайте время, говорит, я постараюсь. Время шло. Прошел месяц. Они плыли в лодке. Опять с советниками. Был Акбар. Емуна. И снова вспомнили. Так, Бирбал, ты все-таки не доказал нам насчет того, что судьба выше. Тут твое утверждение. Вот мы живые доказательства. Мы делаем, мы меняем, мы получаем, планируем, добиваемся. Вот, пожалуйста. А ты? Какие доказательства привел? Ни одного еще. Все равно я думаю, что судьба выше. Похоже, ты просто упрям. Похоже, ты просто возгордился, Бирбал. Ты потерял уважение просто ко всем. Ты слишком умный, похоже. Вот твоя судьба, сказал Акбар. Снял перстень с пальца в лодке и бросил в реку. Если через месяц не найдешь этот перстень, погибнешь, умрешь. Все замерли просто. Акбар слов на ветер не бросал. Ну что, такова моя судьба, значит, сказал Бирбал. Хорошо, принято условие. Емуна была глубокая, полноводная, течение быстрое, все понимали, песни не найти невозможно. Ну так просто, в середине реки бросить перстень в воду, говорит, найди перстень. Доказательство судьбы выше. И в этот раз Бирбал ничего не делал вообще. Никаких людей не нанимал, не нырял там, не бороздил ту емуну с утра до вечера. Понятно, что это бессмысленность. Он просто ждал своей судьбы. Ну, раз суждено, тогда я умру. Ну, что делать? Таково было понимание жизни. Он жил с этим честно. Последний день, 29-й день, Месяц проходит. А Акбар говорит: Бирбал, ну, ты не найдешь перстень все равно. Ну, признай просто, что поступки выше судьбы. Я тебя прощу, да и все. Ты же мне друг. Какие проблемы? Смирись немножко, ты очень гордый. А иначе вынужден просто буду исполнить приговор, то, что я обещал при всех, сказал. Но нет, сказал, это моя судьба, похоже. Бирбал. Он очень разгневал Акбара. Прям. Он против меня буквально восстал, этот человек. Тогда завтра на виселицу, он сказал. Если не найдешь перстень. Перстень он не нашел, Бирбал. Его повели на казнь. Люди, конечно, им плакали, негодовали, не понимали, как такое могло произойти. Бирбал, да что такое вообще случилось? Да заспорили с Акбаром о судьбе. И вот, во что это вылилось. Да, шутки плохи при дворе. С Акбаром, как с огнем. И все, вот уже эшафот. Бирбал там, руки ему связали. А Акбар не присутствует, ушел. Все, казните, я не приду. И какой-то вдруг факир явился там, внезапно, откуда ни возьмись. Ну, какой-то святой такой, знаете, такая репутация. Бродячий святой такой, знаете. Ну, бомж. Ну, факир, то есть, не такой великий святой, но вот такой образ жизни, вот, ищущих людей, вот, которых бродяги, путешественники, вот, паломники, что-то такое. И он сказал: о, первый советник, у тебя, говорит, сейчас спросят твое, говорит, последнее желание, и 10 минут дадут тебе на это, на исполнение желания. Так вот, говорит, пожалуйста, приготовь для меня рыбное блюдо, накорми меня, и в следующей жизни будешь очень счастлив, если меня накормишь. Вот, я требую этого. Бирбал сказал: ну что такое, я браман, я никогда рыбу не готовил вообще, не прикасался к этой пище, я не могу это делать. Ну и что, ну ты просто умираешь перед смертью, ты сделаешь для меня, сделаешь богоугодное дело, накормишь человека, выполнишь мое желание и получишь лучшее рождение. Что тут плохого? Люди с тобой говорят: давай, Бирбал, давай, делай, да, все прощается, что ты умираешь, ты же делаешь, не чувствуешь наслаждения, что, какие проблемы? Ну давайте, несите рыбу. Он взял эту рыбу, разрезал, там перстень. Это исторический факт, что самое интересное, ведь это невыдуманная история. Он спрятал в руку, приготовил рыбное блюдо, а факира нет. Все, нет, и как будто и не было. Мне нужно поговорить с Акбаром, сказал Бирбал. Одну минуту. Еще минута в запасе есть. Акбар: нет, никаких разговоров. Я его не прощу уже. Все, все, сейчас что угодно скажет. Все, он меня вывел полностью. Я уже простился с ним. Его нет для меня. Нет, я хочу сказать о судьбе. Я выиграл спор, сказал Бирбал. Как? Вот твой перстень, Акбар. Схватил, рассматривал под микроскопом. И так, и так, и так. Точно, это мой перстень, Бирбал. Откуда этот перстень? Я же бросил его в реку. Принесла моя судьба, Акбар. Я доказал тебе это. Этот был случай. Это очень интересный случай. Это не была шутка. Историки записали это. То есть раньше цари, они управляли от имени Бога. Не знаю, насколько Акбар был таким святым, но его говорят, что он был очень возвышенной личностью. Он был преданным на самом деле, хотя традиция следовала мусульманской. Общение с Бирбалом даром не прошло. Другой раз Акбар спросил Бирбала: о чем думают самые умные люди в городе вообще? Она говорит: ни о чем, они все думают одинаково. Что это такое? Что ты имеешь в виду? Все умные люди думают одинаково. Бирбал, докажи, ты какие-то глупости иногда говоришь. Ты не думаешь иногда. Говорит: хорошо, вычерпайте всю воду из бассейна, дайте приказ. И объявите в городе, чтобы сегодня люди все пришли вечером, каждый скушал молока и наполнили этот бассейн молоком. Но бассейн закройте пологом, тканью, чтобы никто не видел, что туда выливают. Такое условие было. Так и сделали. Это были развлечения Акбара. Глашатые возвестили: все обязаны, каждая семья по кувшину молока все это Дели, бассейн выливать сегодня вечером Акбару, молоко. Вечером. И люди приходили, выливали все как надо, утром открыли полок, чистая вода. Я же тебе говорю, говорит, все умные думают одинаково. Все думали, что столько будет молока, я буду кушать воды, никто не заметит. Они изучали психологию людей очень внимательно, видите. Это были необычные люди. Часто Бирбал ходил по городу по ночам, меняя одежду. Искал воров, разных людей, он очень часто делал это. Они были очень интересными людьми. Там такие интересные истории с ними. Иногда Акбара охватывал какой-то поэтический дух, но он не мог стихи слагать. Он не был поэтом. Но он говорил Бирбалу тут же, что впечатлило его. То ли лотос какой-то там увидит, то еще что-то. И он говорит об этом Бирбалу. А Бирбал сочиняет стихи сразу же. Несколько минут думает и выдает какой-то шлок стихи. Очень красивый. Акбар всегда восхищается, дарит ему что-то после этого, подарки дает. Интересная парочка в истории. Однажды еще был один у него певец, знаменитый певец Танзен. Он был очень любимец падишаха. И они соперничали с Бирбалом, что тот тоже был любимец. И стали спорить, кто же лучше, когда спор у них вышел. Акбар сказал, да перестаньте, прекратите. Вы такие разные, вам не нужно вообще соревноваться. Вы каждый в своем просто хороши. Вам не нужно это делать. Ты, Танцен, он сказал, ты лучший певец, бесспорно. Ты просто потрясающе поешь, ты проникаешь в душу. Я думаю, что лучшего нет человека вообще нигде. Ты большая редкость при моем дворе. Стал прославлять Танцен. Но Танцен стал смиренным очень, когда слушал. Хотя всегда гордился этим. И сказал, нет, Акбар, ты не слышал моего гуру. Гуру? У тебя есть гуру? Да, он учил мне пение. Вот он поет, говорит. Если бы ты услышал его пение, говорит, ты бы никогда не забыл этого в жизни. Ты потом всю жизнь просто ходил бы и пел. А можно послушать твою гуру? Я очень хочу. А где твой гуру? Он живет в горах. Он не живет с людьми. Он там медитирует на Бога и поет поэтому. Это его причина пения. Я пою, потому что ты мне деньги платишь, Акбар. А он поет по другой причине. Он поет лучше. Я хочу услышать. Приведи меня к нему. Ты думаешь, он поет на заказ? Не так-то просто побудить его петь. Мы должны прийти тогда со всем смирением, с большим желанием услышать. И Акбар это сделал. Он свою гордыню усмирил. Они пришли туда, в эти горы, нашли этого гуру Танцена. И очень смиренно Акбар подошел туда, и они хотели услышать. И они побудили его спеть. Ему захотелось спеть для этих людей. И когда он пел, Акбар оцепенел. Он не мог двигаться. Это было божественное пение. Он ушел оттуда полностью изменившийся человек. Говорит, мой, говорит, гуру поет для Бога, говорит, поэтому он так поет. А я, говорит, пою, потому что ты деньги платишь, Акбар. Еще истории какие-то? Такой большой город Новосибирск. Кшатриев сейчас трудно обрести, кшатриев, это очень трудное дело. Потребуется время, непростое это дело, видите. Обрести кшатриев, непросто. Прежде всего нужно понять, кто такой кшатрий, иметь этот образ правильный. Даже у нас, как у преданных, не всегда это правильный образ еще, кшатриев. Юдхиштхира, кшатрий? Кшатрий. Парикшит, кшатрий. А знаете, какие это образы? Если бы я не сказал имен, а просто бы описал эту личность, вы бы не поняли, что это кшатрий. Наверное, я думаю так. Это же очень мягкий человек. Сердце у него, знаете, как топленое масло. Очень мягко говорит, очень почтительный, очень смиренный, скромный. Все брахманические качества на лицо у него выявлены. Не гордится, очень разумный. Вы скажете, это не кшатрий, это браман. Это Юдхиштхира. Парикшит. Он на все смотрит глазами Кришны. Вот так. Испытующий называется. Он смотрит, где Кришна. Кто бы к нему ни пришел, он смотрит, где Кришна. Вот так. Он не от мира сего вообще этот человек. Всю жизнь был таким. Он, потому что вот у его матери еще видел Кришну. Вот он и искал всю жизнь потом. Кшатрий. Очень сильный человек при этом. Человек, который не является преданным Кришне, он не может быть, конечно, кшатрием. Настоящим кшатрием. Настоящим он не может быть. Невозможно. Настоящий кшатра это он должен защищать, быть защитником. Если он безбожник, он тиран. Это не кшатрий. Он становится источником беспокойства, проблем в обществе. Это тирания, она давно известна в Кали-югу. Нет кшатриев, поэтому. Кшатрий, он защищает законы дхармы собственной жизнью. Очень преданный человек, святой. Это кшатрий. Поэтому давайте начнем именно с этого, с сознания Кришны. Не с кшатрия. Не с материальных обязанностей, а с сознания Кришны. И постепенно, когда-нибудь это произойдет. Но нам не нужно этого ожидать сейчас. Кшатрия – это очень высокая позиция. Сейчас трудно надеяться, что сейчас это произойдет. Сейчас современные кшатрии не могут с собственной мафией сладить в государстве. Где их сил? Сил нет таких. Поэтому сейчас можно забыть немножко об этом. Время такое же, как в Томске, с Москвы, да? 3 часа. День явления Радхарани будет 14-го. А, мы будем в Омске. Завтра что у нас? Какая программа?
Завтра мы запланировали.
Академгородок? Это где? Городок ученых? Интересно. Это публичная какая-то программа? Зал там? Небольшой какой-нибудь, да? Хорошо. А утром здесь, да? На квартире? Хорошо. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джая.